Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Григол Вашадзе. Грузия постепенно движется к лозунгу «Ноль проблем с соседями». Мне бы очень хотелось, чтобы это распространилось и на Россию. В программе «Время и мир» эксклюзивное интервью с министром иностранных дел Грузии. Мать-тигрица или китайский метод воспитания в Америке. И новый мэр «Проблемы старые». Как москвичи оценивают деятельность нового мэра Москвы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Четвертого марта в Женеве откроется новый 15-й по счету раунд переговоров по урегулированию конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. По окончании 14-го раунда грузинская сторона заявила, что разочарована результатами. Грузия настаивала на том, чтобы Россия взяла на себя обязательство не применять силу. Россия на это так и не пошла. С чем официальный Тбилиси выступит на 15-м раунде? Об этом мы беседуем с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе.
Вы знаете, Грузия уже исчерпала лимит инициатив. Последнее, что мы сделали, 23 ноября прошлого года президент Грузии выступил в Европарламенте и взял на себя и на Грузию юридическое обязательство не применять силу ни против оккупационных сил, ни против оккупационных режимов. Это было надлежащим образом оформлено в правовом смысле. Мы направили письма, где подтвердили взятие на себя юридического обязательства во все международные организации, в том числе те, которые являются сопредседателями Женевских переговоров, в Европейский Союз, поскольку Европейский Союз является сопредседателем Женевских переговоров, президенту Соединенных Штатов Америки, поскольку Соединенные Штаты Америки являются полноправными участниками Женевских переговоров. То есть мы это надлежащим образом оформили. Сейчас дело за российской стороной или за русской стороной. Они должны взять на себя точно такое же обязательство, что они не будут использовать силу против Грузии. А планы такие военные есть. Вы знаете, что идет абсолютно истерическая кампания по милитаризации оккупированных территорий. В ответ на инициативу Грузии, то есть в ответ на 23 ноября, Россия хронологически ввела на оккупированные территории такие наступательные вооружения, крайне опасные не только для Грузии, но и для всего региона, как «Ураган», система «Ураган», «Смерч», «С-300» и «Точка-У». Последняя, как вы знаете, может быть экипирован не только обычной боеголовкой, хотя она страшная, она состоит из 50 кассетных бомб, но и ядерной боеголовкой. Зачем России нужна точка У на Южном Кавказе, совершенно непонятно.
Но Россия представляет себя на переговорах в качестве модератора, а не в качестве конфликтующей стороны.
Ирина, именно поэтому эти переговоры парализованы. С одной стороны, Грузия и Соединенные Штаты просят, требуют, настаивают, упрашивают, убеждают Россию, чтобы она реально взглянула на вещи. С другой стороны, идет такая попытка играть в день сурка, как с Афганистаном, с так называемым социалистическим лагерем и с прочими атрибутами 20 века. То есть выставляются вперед эти клоуны, эти оккупационные режимы, и нам говорят, что вот с ними разговаривайте. Хотя мы попытки с ними разговаривать предпринимали с 1991 года, когда, собственно говоря, и началась оккупация этих регионов Грузии. А Россия категорически отказывается разговаривать с Грузией, признавать Грузию как суверенную страну, признавать нашу территориальную целостность, признавать законно и демократически избранное правительство, законно и демократически избранного президента. На последнем раунде, я бы сказал, собственно говоря, разговор был закончен на 15-й минуте, когда делегации Грузии и Соединенных Штатов Америки потребовали от России взять на себя обязательство о неприменении силы. Это в первой рабочей группе. Во второй рабочей группе Россия заявила, что беженцы никогда не вернутся в места своего проживания, никогда обратно не получат свои дома.
Господин министр, может быть, действительно лучше вести переговоры напрямую с этими самопровозглашенными правительствами вырабатывать какие-то меры доверия? Например, недавно произошел обмен пленными.
Мы видим, вы знаете, есть механизмы по предотвращению расследованию инцидентов. Идут обычно переговоры, когда незаконные оккупационные режимы задерживают наших граждан. Очень часто, я не хочу сейчас в детали вдаваться, вы мне уж позвольте про это не говорить, но часто мы им оказываем помощь медицинскую, и так далее. Но как только наступает череда говорить о вещах серьезных, кардинальных, фундаментальных, то тут, вы меня извините, это никто, у тех, кто изображает из себя правительство сухого Мицхенвальда, никто спрашивать не будет. Не для того Россия оккупировала эти территории с 91 года, чтобы сейчас какой-нибудь там какой-то разговаривал с Грузией и пытался разрулить ситуацию самостоятельно. Россию не интересует ни Абхазия, честно говоря, ни так называемая Южная Осетия, Цхинвальский регион. Их интересует вся Грузия. Интересует с многих точек зрения. В первую очередь, потому что Грузия – это пробка и даже горлышко бутылкой, которая напрочь закрывает возможность любых альтернативных путей поставок энергоносителей в Европу. Из Центральной Азии и Прикаспия. Это самое главное. А Кремль, вы сами знаете, это Кремль, это не политическая структура, а корпорация, Кремль Incorporated. И вопросы транспортировки, добычи, распределения, а потом и распила денег от этого, это самое главное. Второй вопрос, фундаментальный вопрос, Грузия стратегически важен с военной точки зрения. И оккупация Абхазии и Цхинвальского региона этот вопрос не решает. Надо, чтобы Грузия целиком находилась под оккупацией или под, не знаю, под политическим и военным доминированием. И третье, вы взгляните на карту. Россия ремонтирует какие-то тупиковые железнодорожные ветви в Абхазии. Россия купила железную дорогу Армении, является полноправным хозяином этой железной дороги. И, собственно говоря, недостает только серединного звена, да, железной дороги Грузии для того, чтобы прорезать удобный России транспортный коридор север-юг. Вот, собственно говоря, все интересы России. Хотя, честно говоря, реализации всех этих интересов можно было добиться цивилизованным путем. Никто не собирался препятствовать в России защищать свои национальные интересы или осуществлять какие-то выгодные для себя действия в рамках международного права.
Ну, с одной стороны, вот вы требуете от России, чтобы она заявила о ненападении. С другой стороны, если посмотреть на доктрину национальной безопасности Грузии, то Россия выступает как враг номер один. Как в таком случае вести диалог?
Ирина, во-первых, эта доктрина еще не принята, вы прекрасно это знаете. А то, что не принято, не одобрено парламентом, этого не существует. А проектов может быть 15. А в другом проекте может быть записано, что Россия – лучший друг Грузии, оккупация Южной Осетии и Абхазии, а также изгнание из собственных домов 400 тысяч этнических грузин, эстонцев, евреев, греков, армян и так далее – это лучшее, что нас постигло за 20 век.
Ну, вы же понимаете, что такого не будет.
Всякое может быть, да, в проекте. А мы, когда говорим о том, что Россия осуществляет враждебные действия по отношению к Грузии, собственно говоря, реально оцениваем положение вещей. Но, с другой стороны, мы же не говорим, что это навсегда, и из-за этого мы категорически не согласны на любой контакт. И наоборот, начиная от президента, кончая, не знаю, младшим дипломатом у меня в министерстве, повторяем каждый день как мантру, что в любое время, в любом месте мы готовы на переговоры с Россией. И повторяли это, кстати, до 2008 года. В июне я сам летал в Москву и привез последнее предложение, которое Министерство иностранных дел России, кстати, с большим удовольствием посмотрело. И у меня было впечатление, что мои собеседники оценили этот наш шаг. Но потом были где-то на еще более высоком этаже остановлены. Потому что военная машина уже была запущена. Причем запущена задолго до этого, где-то с января 2008 года.
Ну, как и пропагандистская.
Как и пропагандистская, совершенно.
Это было видно. Вот вы упомянули Армению, сошлись на тот же, пока еще проект концепции национальной безопасности, где Грузия совершенно справедливо выстраивает добрососедские отношения с ближайшими соседями, и это прекрасно для любой страны. Но если говорить об Армении, то как Грузия будет строить отношения с этой страной, если, опять-таки, допустим, что принята будет эта концепция, и Россия первый враг, а с другой стороны, Россия первый друг для Армении?
Ну, насчет дружбы России с кем-либо я бы воздержался от комментариев, потому что это, знаете, такая дружба, что мало не покажется. И, как правило, потом камня на камне не остается от этой дружбы. Что касается наших взаимоотношений с Арменией, вот это я могу прокомментировать. С полной ответственностью могу сказать, что, начиная с восстановления независимости у Грузии и у Армении не было лучших отношений, чем сейчас. У нас регулярно проходят встречи на всех уровнях, причем не протокольные встречи и не эти кавказские клятвы вечной дружбы и в братстве, а очень точные, нужные, необходимые и конкретные, на которых мы обсуждаем вопросы инфраструктуры, вопросы транспорта, вопросы сотрудничества в сфере энергетики, науки, культуры и так далее. Недавно премьер-министр, буквально там неделю назад, наш премьер-министр был в Армении. Опять два премьер-министра прошлись и обсудили все вопросы, которые волнуют сторон в сфере нашего экономического сотрудничества. Поэтому, поверьте мне, если можно отношения Грузии и Армении как-то пытаться охарактеризовать, я сказал бы, что это фактическое стратегическое партнерство, которое не называется таковым. А что касается наших взаимоотношений с третьими государствами, это наше суверенное дело. Армения может дружить с кем она посчитает нужным, точно так же, как Грузия может дружить с кем она посчитает нужным. Главное, чтобы это не мешало нашим двухсторонним отношениям. Слава богу, это не мешает.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Напомню, всю первую половину этого часа мы беседуем с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. Я была на саммите НАТО в Бухаресте, где Грузии, собственно, предоставили открытую дверь и возможности развивать отношения, сближать отношения с НАТО и дальше. За эти два года прогресс, с вашей точки зрения, был?
Вы знаете, если мы с вами возьмем за точку отсчета решение в Бухаресте, то прогресс, безусловно, был. Потому что с высоты сегодняшнего дня, когда мы прошли через август 2008 года, через агрессию России против Грузии, разбомбленные города, уничтоженную инфраструктуру, убитых детей, женщин и стариков, то мы все стали понимать, что решение Бухаресте, как бы это прекрасно ни звучало для Грузии, для конечной перспективы члена Грузии в НАТО, для того конкретного исторического момента был крайне неудачен. Потому что решение, не дав никаких гарантий безопасности Грузии, создало полную уверенность у России, что они должны успеть эту военную операцию провернуть с апреля по сентябрь, когда снег закрывает перевал. И вот, собственно говоря, почему август и почему с тех пор эта махина, которая готовила войну, разогналась со страшной скоростью. Прогресс, безусловно, был. Во-первых, был закончен этот казуистический, да, доктринальная дискуссия по поводу того, получит Грузия МАП, не получит Грузия МАП, нужен Грузии МАП, не нужен Грузии МАП. Очень изящное, типично британское решение было найдено. Первое – это создание комитета НАТО Грузия. И второе – так называемая ежегодная национальная программа. И то, и другое в совокупности, если вот пройтись по этим решениям, внимательно прочитать и сравнить, это и есть МАП. Так что прогресс, безусловно, был, что касается помощи НАТО в обучении наших войск, что касается открытия офиса связи с НАТО в Тбилиси, а это очень важный шаг, что касается регулярных встреч, начиная с уровня нашего посла в Брюсселе до самого высокого, могу сказать, что эта традиция будет продолжена и на министериале в Берлине. Прогресс, безусловно, есть. Если вы меня спрашиваете, вступите ли вы в НАТО, отвечаю совершенно четко: да, вступим. Если вы меня спросите, когда, скажу, не знаю.
Нет, я вас не спрошу, когда, но я вам задам встречный вопрос. Mm-hmm. Вы полагаете, что НАТО изменит своему уставу и своим принципам и примет Грузию в состав этой организации с замороженными конфликтами?
Ну, Ирина, вы помните, в каком году приняли Федеративную Республику Германии в НАТО? В 1955 году. А что творилось на 1/3 немецкой территории тогда? Советская оккупация под названием Демократическая Республика Германии.
Но это все-таки было самостоятельное государство.
Я вас умоляю. Самостоятельное государство, оно было в тех пределах, в каких пределах им разрешалось. Будь Польша, Болгария, так называемый ГДР и так далее, будь самостоятельным. Мы-то с вами.
Но оно было международно признанным государством.
70 государств. Чуть больше, чем Косово сегодня. Так что, когда мы с вами говорим о прецедентах, давайте вспомним прецеденты. А прецедент такой был. И Федеративная Республика Германии последовательно набрала на себя кое-какие обязательства. О неприменении силы для восстановления территориальной целостности и другие. К договору, точнее говоря, к документу о вступлении ФРГ в НАТО, этот документ сопровождался целыми рядом дополнений. Я не говорю, что это путь Грузии. Но когда мне говорят, что вы знаете, а вот устав, надо изменить с вами. Извините, пожалуйста. В истории очень многое определяет прецеденты. А такой прецедент имеется. Во-вторых, почему вы исключаете, что Вы-то молодая, а я не такой уже молодой. И я уже пережил Россию, которая предстала передо мной в трех совершенно разных ипостасях. Я с нетерпением жду четвертой ипостаси – демократическую, либеральную, открытую Россию. Почему вы считаете, что мы не договоримся с
Россией? Вы знаете, я просто посчитала, когда Медведев пришел к власти и когда продлили президентский срок, что вот еще один срок Медведева, еще два срока Путина, и я выйду на пенсию. Так что...
Ну, вы знаете, сроки определяются в начале политической карьеры, но как-то не всегда удается их завершить, как история нам показывает. Я желаю нынешним кремлевским обитателям спокойно завершить определенные их же конституции срок пребывания у власти. Искренне надеюсь, что им на смену придут люди, которые будут руководствоваться действительно интересами России. А в этих интересах иметь на своих границах цивилизованные, либеральные, открытые, демократические, территориально целостные государства, которые будут в отношениях с Россией руководствоваться соображениями взаимной выгоды. И понимать, что Россия, да, государство кавказское в том числе, и у России не могут не быть своих национальных интересов там.
Знаете, у меня к вам был еще один вопрос, такого немножко личного характера.
Да.
Вот был снесен памятник Сталину и выиграл проект памятника, который будет одновременно памятником жертвам агрессии российской 2008 года и жертвам сталинских репрессий. В России это как-то вызвало реакцию отрицательную не только у националистов и не только у людей, очень близких к правящей партии, но и у тех же семей, которые прошли через сталинские репрессии. Все-таки как-то сливать по-человечески это в одно довольно болезненно, в том числе и для многих россиян. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я все-таки юрист, знаете, очень люблю точность. Во-первых, памятник не был снесен. Памятник будет перенесен. Он убран с центральной площади Гори, слава богу, что этого упыря оттуда убрали, и перенесен на территорию его же собственного музея. И этот музей, кстати, есть очень интересная программа, музей будет переделываться, и это будет музей о музее. То есть рядом с каждым экспонатом будет стоять маленький монитор, на котором будет показано, а, собственно говоря, какая была настоящая история многолетнего правления выдающегося менеджера, как мы знаем. Что касается отождествления в одном памятнике жертв сталинских репрессий, а Грузия понесла чудовищные совершенно утраты. Все эти бандиты с большой дороги, ставшие государственными, в кавычках, деятелями, все эти Сталины, Берия, Орджоникидзе, Янукидзе и прочие, они смерчем огненным прошлись по Грузии, уничтожая целенаправленно все мыслящее, лучшее, творящее, созидающее. И когда мы ставим этот памятник, вы меня извините, этот памятник же не грузинам. Это памятник всем людям, которые погибли в сталинских репрессиях. А кто принес наибольшие жертвы? Русский народ, в первую очередь. Так что здесь не обижаться надо, а наоборот, требовать, чтобы аналогичные памятники были поставлены во всех российских городах. А 2008 год, август, это разве не результат такой же диктатуры, только немножко видоизмененной? Диктатуры без идеологии, или, извините, пожалуйста, точнее говоря, диктатуры, где идеология заменена на доллар. Какая разница? Это тоже ведь идеология. Там, где люди никого не выбирают, там, где милиция наиболее крупная организованная преступная группа, там, где чиновников назначают на кормление, там, кого пониже на супермаркет, а кто повыше на нефтепровод. Я, к сожалению или к счастью, уже не гражданин России, но сиживали за столом, знаем. Так что обижаться здесь нечего. И вообще, излюбленный прием нынешних кремлевских пропагандистов – каждый шаг правительства Грузии, вообще Грузии как государства, обязательно рассматривать сквозь призму России. Ничего более глупого делать нельзя, потому что мы иногда делаем кое-что, что вообще России не касается. Вы уж меня извините, это какое-то преувеличенное самомнение, что все, что сосед не делал, обязательно это как-то должно тебя касаться. Иногда это тебя не касается просто. Так что, вы знаете, не надо рассматривать наши шаги как направленные, упаси Боже, прежде всего против русского народа. Упаси Боже. Или какого-либо другого народа России. Зачастую это вообще не имеет никакого отношения даже к нынешнему кремлевскому режиму. 25 февраля исполняется ровно 90 лет когда молодая демократическая республика Грузия, которая начинала свое европейское путешествие, была раздавлена бандой во главе с Орджоникидзе и с Кировым под названием 11-я армия. С трех сторон они вошли в Грузию, и с тех пор, с 21-го года, как только в Тбилиси, вот 25 февраля в Тбилиси вошел ЧК, с тех пор у нас не прекращались репрессии и тот кошмар, который творился. Знаю из рассказов деда, который с оружием в руках против этой 11-й армии воевал. Мы должны про это помнить? Безусловно, должны. Никогда не забуду, кстати, если вы внимательно прочтете мемуары Хрущева, он тоже про это не забыл. Он молодым солдатом вместе с этой 11-й армией пришел в Грузию. Вот там написано у него, что грузины все, они же шли якобы пролетариусы, грузины на нас смотрели с ненавистью, как волки. Это цитата. Должны мы про это помнить? Должны. Сегодняшний русский народ несет за это ответственность? Ну, вероятно, нет. А за август 2008 года кто несет ответственность?
Я думаю, что русский народ, который тогда поддержал, и не нашлось голоса даже среди интеллигенции.
И когда я читал, самое болезненное для меня было тогда читать «Благосферу». Самое болезненное. Ох, мы им дали. Хорошо, дали вы нам. И 20% Грузии оккупировано. Ну, даже на тех 50 тысяч квадратных километров, которые у нас остались, спокойно может жить 15 миллионов человек. И будет жить. Потому что у нас уже нормальное явление. В Грузии 3-й, 4-й, 5-й ребенок. И мы построим нормальное государство. Мучительно, трудно. Совершили все ошибки, какие только можно было совершить. И в 90-е, и в 2000-е. Все ошибки совершили. Ну, ничего не поделаешь. Как всякое великое дело, и построение свободного, независимого, демократического государства не обходится без шараханий из стороны в сторону. У нас нет опыта. Вот у балтов были эти опыты, этот опыт был у них. У них были люди живые, которые помнили не только, что такое государство было, а были люди, которые знали, как такое государство функционировало и что надо для этого сделать. У нас не было таких людей. Нам пришлось начинать с нуля. Но теперь мы уже, как вы видите, совсем даже не у нуля находимся. И единственное, что бы мне очень хотелось... То, что Грузия постепенно движется к лозунгу «ноль проблем с соседями», распространилось бы и на Россию. Забудем мы когда-нибудь то, что было? Наверное, забывать не надо. Простить надо. Кстати, перефразируя моего любимого Дмитрия Быкова по поводу всего того, что мы с вами говорим, у него есть гениальное совершенно четверостишие, завершающее один из его фельетонов. Примерно такого содержания. «Будь счастлив, дорогой друг, лети орлом, не бросай галерного труда, и будь уверен, того, что ты наделал, Грузия не забудет никогда».
Спасибо. Мы беседовали с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» Леонид Утесов. Редкая запись 1981 года.
Вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Накрути граммофон!
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Ливийский лидер Муаммар Каддафи возложил ответственность за восстание в стране на лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена и призвал предать его суду как преступника. В телефонном интервью государственному телевидению Каддафи заявил, что сторонники бен Ладена добавляют наркотики в кофе и молоко, которые пьют юные демонстранты. Группировка Аль-Каида в исламском Магрибе призвала всех мусульман поддержать массовые выступления против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Из Москвы в ливийский город Сирт в четверг вылетели два самолета МЧС для эвакуации 118 российских граждан. Накануне четыре самолета МЧС доставили более 300 россиян из Триполи. Пятерым обвиняемым в подрыве поезда «Невский экспресс» продлен срок ареста. Об этом в четверг сообщили в Мосгорсуде, где рассматривается это уголовное дело. Всего по делу о подрыве поезда проходят 10 фигурантов. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 103. Более 200 человек считаются пропавшими без вести. По словам главы поисковой команды, надежда найти под завалами живых людей практически не осталось. В американском штате Техас арестован гражданин Саудовской Аравии, подозреваемый в подготовке серии взрывов в США. Утверждается, что среди прочих объектов он планировал взорвать дом бывшего президента США Джорджа Буша. Если обвинения будут доказаны, ему грозит пожизненное заключение. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, решил суд в Лондоне. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг освободил депутата городской думы и лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина под подписку о невыезде. Против Петлина возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В Белоруссии бывшему кандидату в президенты Владимиру Некляеву продлен срок домашнего ареста до 20 мая.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Мать-тигрица» или «Китайский метод воспитания в Америке» и «Новый мэр. Старые проблемы. Как москвичи оценивают деятельность нового мэра Москвы». Книга Эми Чоа «Боевой гимн матери-тигрицы» вызвала большой шум среди американских читателей. Автор описывает методы, которые она применяла, воспитывая своих двух дочерей, и список введенных запретов, который не уступал длиной запрещениям в майском Китае. О дискуссии, которую породила книга, рассказывает Марина Ефимова.
Однажды мы с коллегой проходили мимо самой престижной нью-йоркской школы Stuyvesant School, куда детей принимают по конкурсу «Лучших из лучших». Как раз в этот момент старшеклассники класс за классом спускались по наружной широкой лестнице, отправляясь на какое-то массовое мероприятие. Мы подошли ближе и с изумлением увидели, что в огромной толпе детей нет ни одного европейского лица, только азиатские. Мы ждали и ждали, и только после того, как прошла чуть ли не вся школа, появилась небольшая кучка остальных национальных и расовых меньшинств. В книге «Боевой гимн матери-тигрицы» автор, американская китаянка Эмми Чоа, делает попытку объяснить этот феномен.
Если вы хотите узнать, каким образом китайские родители растят в Америке таких успешных детей, сплошных отличников, победителей математических олимпиад и призеров музыкальных конкурсов, я могу вам об этом рассказать, потому что сама вырастила таких детей. Вот несколько моих секретов. Двум моим дочерям, Софии и Луизе, самых младших классов школы категорически запрещали следующие вещи. Ночевать в домах у друзей, приглашать друзей к себе поиграть, участвовать в школьных спектаклях и ныть по этому поводу, смотреть телевизор и играть в компьютерные игры, самим выбирать факультативные дисциплины, получать оценки ниже пятерки по всем предметам, кроме физкультуры, не учиться музыке, учиться музыке на каких-либо других инструментах, кроме рояля и скрипки.
В Соединенных Штатах методы воспитания детей, как и многие другие сферы жизни, определяются экспертами. За последние годы о воспитании написаны сотни высокопрофессиональных книг, но ни одна не вызвала заметной реакции в публике. И вот выходит тонкая книжка беглых записок китайской матери и вызывает просто бурю откликов. Рассказывает корреспондентка Лос-Анджелес Таймс Эрин Браун.
За две недели после появления статьи о книге Чоа мы получили на нее 30 тысяч откликов. Эта книга явно задела больное место. Люди пишут, что главная проблема воспитания в неуверенности американских родителей, в отсутствии ясного принципа. А Эми Чоа, которая сама дала себе прозвище «мать-тигрица», поражает как раз своей уверенностью в том, что она называет китайским методом воспитания. В откликах на ее книгу все обсуждают главу «Белый ослик» по названию музыкальной пьесы, которая никак не давалась ее младшей дочери Луизе. Девятилетнюю Луизу мать заставила играть этого белого ослика до ночи, без разрешения попить воды и сходить в уборную. Муж вызывал Эми в другую комнату и пытался убедить ее освободить девочку от непосильной задачи, но мать-тигрица добилась своего. Луиза вдруг сыграла трудное место и сама с восторгом закричала: «Мама, смотри, как легко!» И вот главный довод Эми Чоа. «Западные родители, — пишет она, — все пекутся о том, чтобы ребенок не потерял self-esteem, уверенность в себе. Но нет более верного способа поколебать его уверенность в себе, чем разрешить ему сдаться». Саму Эми Чоа также растили ее китайские родители. И посмотрите, пишет она, как этот метод сработал на мне.
Абсолютно сработал, если мерить результаты научными степенями. Эми Чоа – профессор юриспруденции в Йейле. правда, как и ее муж, американец Джет, который рос в веселой и весьма либеральной еврейской семье. Его мать говорила Эмми: «Детство должно быть временем приволья и счастья». И Эмми Чуа отвечала: «В концепции китайского метода воспитания идея счастья не присутствует. Детство – время инвестирования в будущее». Мы еще вернемся к экстремизму матери-тигрицы, но сперва о том, как она бьет по больному месту Америки.
Либеральные американские родители слабовольны, снисходительны, недооценивают пользу дисциплины и зубрежки, позволяют детям самим выбирать развлечения, и те целые дни проводят на Facebook, хвалят их за любой пустяк. Провалы в учебе вызывают не прилив усердия, а снижение требований. Стыд считается недопустимым орудием воспитания.
В этом много правды. Когда моя младшая дочь Наташа училась здесь в школе, я помню, спросила учительницу литературы, какие стихи дети будут заучивать наизусть. И та с нескрываемым высокомерием ответила: «В этой стране дети стихов не вызубривают». И точно, только ученики частных дорогих школ помнят наизусть сонеты Шекспира, стихи Фроста или Одена. Но зубрежка лишь одна сторона дела. Вот что рассказывает детский психолог профессор Дэвид Палмитер.
В утверждениях мисс Чуа много правильного. Например, мы слишком полагаемся на воспитательное воздействие похвалы, часто совершенно незаслуженной. Бурные споры среди читателей книги Чуа вызвала сцена, в которой она отвергает поздравительные открытки, которые дочери сами сделали ей ко дню рождения, по американскому обычаю. На них были нарисованы цветы и написана одна поздравительная фраза. И мать возмутилась: «Я тратила по неделе на то, чтобы устроить вам дни рождения, которые доставили бы вам настоящую радость. А сколько времени вы потратили на эти открытки? 5 минут? Сделайте что-нибудь поизобретательней». И они сделали. Свекровь на это сказала: «Эмми, насильно мил не будешь, они же сейчас злятся на тебя». И Чу ответила: «Но, может быть, это послужит им уроком». А надо сказать, что пугающее большинство американских детей не умеют мужественно принимать поражения и извлекать из них урок. Мы так озабочены воспитанием в детях чувства довольства собой, что перегнули палку.
Эмми Чуа, китайская мать-тигрица, перегибала палку в другую сторону. До поры до времени очень успешно. Американский девиз: «Люди делают хорошо то, что они любят делать». Чуа выставила против него девиз китайский: «Ты не можешь полюбить никакое занятие до тех пор, пока не научишься делать его хорошо». Пример этого девиза в действии – обучение ее девочек музыке.
При моем постоянном присутствии София играла на рояле минимум 1.5 часа каждый день, включая выходные. В день урока – 3 часа. Благодаря такому расписанию София осваивала пьесы вдвое быстрее своих сверстников. В 6 лет она начала с песенки из «Пиноккио». Через 3 месяца уже играла Шумана из программы следующего года, а через 6 месяцев – «Сонатину Клементи» из программы 3-го года. Честно сказать, эти занятия не часто доставляли Софии удовольствие. Как-то за обедом она процитировала меня. Первое. «О боже, ты играешь все хуже и хуже». Второе. «Считаю до 3, и после этого я хочу услышать музыку, а не бренчание». Третье. «Если следующая попытка не будет совершенством, я сожгу все твои игрушки». Теперь, в ретроспективе, я должна признать, что это были крайности. Но они оказались очень эффективными. В 9 лет София получила свой первый приз за исполнение миниатюры Грига «Бабочка», хотя это стоило многих часов муштры, криков, слез, топания ногами, словом, войны.
Эмми Чуа родилась в год тигра, поэтому, видимо, она назвала себя матерью-тигрицей. И приводит в книге несколько характеристик из гороскопа. Например: «Тигр, символ силы и власти, обычно вызывает в окружающих уважение и страх». В списке того, что мать-тигрица разрешала своим детям, был такой пункт: «Из всех внешкольных занятий разрешаются только соревновательные, на приз, на медаль. И медаль должна быть только золотой». В соответствии с этим классическая музыка, которую сама Эмми Чуа считает символом высокой культуры, была превращена для ее дочерей в искусство соревновательное. И мать взяла его под свой контроль. Когда старшей Софии было 16 лет, она выиграла по конкурсу сольное выступление в одном из залов Карнеги-холла. После чего мать устроила в ее честь банкет и гром фанфар. Правда, незадолго до этого родители обнаружили на крышке домашнего рояля следы зубов. Цена совершенства. Надо сказать, что книга «Боевой гимн матери-тигрицы» написана с удивительной откровенностью. В одной из последних глав мы узнаем, что несмотря на эффективность так называемого китайского метода воспитания, чтобы не сказать дрессировки, в семье Эми Чо назрела революция. Ее устроила 13-летняя младшая дочь Луиза.
Луиза прекрасно знала, что китайские методы воспитания не выносятся на публику. При американских китайские родители мимикрируют, добродушно произносят стандартные формулы поощрения. Узнай американские родители о наших методах, нам бы объявили бойкот. А кому хочется быть парией? Зная это, Луиза устраивала провокации при гостях. «Нет», — говорила она, — «я не могу прийти, я практикуюсь все время. Мама меня заставляет, у меня нет выбора». Иногда она устраивала громкие скандалы на улице. «Оставь меня в покое! Убирайся! Я тебя ненавижу!» Дошло до того, что на стоянке у магазина к нам подошел полицейский узнать, в чем дело.
И мать-тигрица сдалась в первый раз. «Ты победила, Луиза», — сказала она дочери. «Можешь не играть на скрипке. Делай, что хочешь». Китайская мать, пишет Чо, непригодна для поражений и признается не без юмора, что, проиграв войну Луизе, она взялась за собаку-самоеда, пытаясь его довести до призового статуса.
Мы, в сущности, совсем не знаем дочерей Эми Чо. Возможно, они и под стать тигрята, которых воспитание матери-тигрицы только закаляет. Но мой коллега по газете, тоже китаец по национальности, предположил, что ее девочки вырастут неврастеничками.
Когда я готовила программу о проблеме агрессивного вождения автомобилей, полицейский инспектор сказал мне, что самые агрессивные водители в Америке – молодые азиатские женщины, которые представляют на дорогах даже большую опасность, чем пьяные водители.
Требование Эми Чо к ее детям – быть во всем первыми. По ее мнению, каждый может быть первым, если будет много работать и расширять пределы своих возможностей. И в этом есть доля истины. Но такая борьба начинает съедать твою жизнь. Чо поняла это и пошла на компромисс, дав младшей дочери свободу выбора. И та сказала: «Хочу играть в теннис».
Боюсь, моя гостья не дочитала книгу Эми Чо до конца. Разрешив Луизе заниматься теннисом, мать-тигрица попыталась и это занятие взять под контроль. Нашла лучших тренеров, лучшие корты, изучила технику игры. Луиза снова устроила бунт. «Если ты не перестанешь вмешиваться, — кричала она, — я брошу и теннис». И мать снова отступила, но вот что она пишет в конце.
Я не сдалась. Просто перешла к тактике партизанской войны и шпионажа. Я, например, тайно внедрила несколько идей в голову ее тренера. А с Луизой так. Когда она меньше всего ожидает, например, за завтраком или зайдя сказать ей «спокойной ночи», я вдруг выкрикиваю: «При подаче не двигай правой ногой!» Или «Больше закручивай мяч при игре с лета!» Луиза затыкает уши, мы ссоримся, но я знаю, что она знает, что я права.
Признаться, такое откровение рождает и в моей душе, если не кровожадные, то бунтарские порывы. И вот что еще поразило меня в книге Эми Чо. Она ни разу не упомянула ни одного морального требования к своим детям. Быть честным, благородным, милосердным, поступать с людьми так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой и так далее. Возможно, это выносится за скобки. Однако кое-что заметил и колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Мисс Чо – поклонник культуры и интеллекта. Между тем, она ограждает дочерей от самой интеллектуальной активности детства, от общения с другими детьми. Эти запрещения ночевок, игр, драм-кружков и вечеринок могут привести к неумению дружить, к неумению работать в группе и неспособности к общению с кем-либо помимо своей семьи, своего клана. Это пахнет одиночеством.
Недавно в одном фильме по старому английскому роману я видела такую сцену. Фермер решает воспитывать маленького сына в строгости, но жена останавливает его. «Ты замечаешь, — говорит она, — что сын начинает тебя бояться. Послушай моего совета. Будь сам таким, каким ты хочешь вырастить его, и он воспитается, глядя на тебя».
Мы, родители, делаем ужасную ошибку, если считаем, что мы скульпторы, создающие характеры и личности своих детей. На самом деле мы не скульпторы, а пастыри. Дети множество вещей унаследуют: темперамент, здоровье, талант. И все, что нам дано, это помочь им выбрать путь, на котором они могут быть счастливы и на котором могут достичь наибольшей реализации своих способностей.
Эми Чо с ее родительскими амбициями похоже на самоуверенного варвара, который попал в свободную, правовую и цветущую страну, быстро разобрался в ее, так сказать, расценках и в ее возможностях и ринулся добиваться вершин, топча и попирая те самые принципы и установления, на которых только и могли вырасти эти завидные свобода, процветание и обилие возможностей.
О книге Эми Чуа «Боевой гимн матери-тигрицы» рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Через несколько месяцев после смены московского мэра аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение столичных жителей к новому руководству, а также попросил их назвать проблемы, беспокоящие горожан более всего. Результаты опросов показали, что оценки деятельности Сергея Собянина, фамилии которого в интернет-дискуссиях и блогах букву «У» уже давно заменили на «Е», практически совпадают с оценками Юрия Лужкова в период его правления, а некоторые городские проблемы, по мнению москвичей, даже усугубились. Публикация на сайте Левада-центра по этому поводу называется «Новый мэр. Старые проблемы», рассказывает Вероника Баде.
Уличные пробки, низкие заработки, безработица, коррупция, нехватка жилья, социальное расслоение, преступность, скверная работа милиции, засилье приезжих, рост наркомании, алкоголизма, плохое медицинское обслуживание, произвол властей, предприятия, загрязняющие воздух и воду – вот далеко не полный набор проблем, которые беспокоят москвичей. А во главе списка – рост коммунальных платежей и высокие цены на товары первой необходимости. Эти позиции называют по 53% опрошенных. Более того, за два года эти цифры существенно выросли. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника Левада-центра.
Структура и иерархия проблем не сильным образом изменилась. Но надо сказать, что по сравнению вот с данными годовалой давности, степень остроты этих проблем среди москвичей отмечается гораздо интенсивнее. Вся ситуация со снятием мэра Лужкова, конечно, значительно повлияла на восприятие москвичами проблем этого большого и очень сложно устроенного города, и многие показатели выросли просто очень значительно, ну, в частности, вот рост коммунальных платежей с 33 до 53% цены и так далее, но что самое интересное, коррупция чиновников, вот местных органов власти, которые в 2009 году упоминалась где-то на 26-м месте, она подскочила на 6-е место. То есть это говорит о том, что на самом деле на фоне многолетнего правления Лужкова и вот построения его специфической такой коррумпированной системы власти происходило такое претерпевание москвичей к проблемам существующим и связанным вот с коренной проблемой, конечно, коррумпированности власти. Но вот после отставки, собственно, эта проблема как бы вышла наружу, и люди значительно чаще говорят об этом. То есть если это в 2009 году только 8% это упоминало, то сейчас 23%.
Как оценивают москвичи деятельность нового мэра?
Интересно, что параллельно задавался вопрос и о Лужкове, ну, такой, как бы, не прожективный, а наоборот, обращенный в прошлое. И вот эти оценки, они полностью совпадают. То есть относительное большинство оценивает деятельность нового мэра Сергея Собянина средняя. Хорошо и очень хорошо. Сейчас оценивают 23%, то есть это меньшинство. И у Лужкова на данный момент, вот, значит, как бы ретроспективная оценка его деятельности как мэра, она даже выше. То есть вот этот показатель для Лужкова, он равен 34%. Ну, прошло, с одной стороны, не так много времени, но пока москвичи не видят никаких положительных изменений. Но тут надо и, конечно, вспомнить о том, что в сентябре-октябре, когда происходила вся эта история, особых ожиданий никто не питал, никто не ждал значительного улучшения, снятия остроты проблем, снижения коррупции. Подавляющее большинство москвичей считало, что ничего не изменится.
А вот эта схожесть оценок нынешнего мэра и прежнего мэра,
да,
как вы думаете, что это значит? То есть, какой бы ни был начальник, мы его будем терпеть?
Ну, да, да. В принципе, это, конечно, показатель такой вот огромной оторванности с власти, в главного начальства от, собственно, реальной жизни города. Вот оно и сказывается в том, что люди выносят такие вот средние оценки, а что? Ну, вот новый начальник, да. Собственно, ожидание больших, что что-то переменится, изменится. Не говоря о том, что инициативы такие причудливые все-таки были. Известно большинству, там, да, от устранения киосков до там изменения работы часов госучреждений. Ну, в общем, это все как-то пока не очень серьезно.
Таковы наблюдения социолога Натальи Зоркой. Отметим, что проблемы, связанные с высокими ценами и коммунальными тарифами в российской столице, вызывают озабоченность прежде всего у пенсионеров, в то время как для молодежи характерен повышенный уровень беспокойства по поводу большого количества приезжих. Многое ли изменилось в Москве при новом мэре? Этот вопрос я задала депутату Мосгордумы, руководителю фракции КПРФ Андрею Клычкову.
Системных изменений, в принципе, никто не ожидал. И я думаю, что те процессы, которые сегодня происходят, по изменению некоторых приоритетов, в том числе по развитию дорожно-транспортной сети, по строительству метро, они относятся в большей степени к жизненно необходимым и к тем вопросам, которыми занимались и раньше. Таким образом, мы видим, что даже при некотором изменении приоритетов политики управления, ничего кардинальным образом не изменилось. Но есть один немаловажный аспект, который дает возможность надеяться на возможное закрепление и переустройку систем взаимодействия между гражданами, органами государственной власти, в большей степени законодательной, и местной властью с чиновниками. Населению заметна реакция мэра на определенные протестные настроения, на требования по выявлению претензий к отдельным чиновникам. Их просто снимают. И, соответственно, мы получили обратную связь между жителями и бюрократическим чиновничьим аппаратом на местах.
Какие московские проблемы представляются вам самыми острыми на данный момент?
Социальный, капитальный ремонт, всеобщая ДСЖизация, неразвитость и невозможность в рамках тех систем управления развить работу общественного транспорта, ну и, в принципе, решение обеспечения жильем, обеспечение основ нормальной жизнедеятельности, занятости и развития города не только как перевалочной и рыночной базы, а как города, который является крупнейшей столицей мира со своими требованиями и задачами.
А что нужно, на ваш взгляд, для решения этих проблем?
Наверное, понимание. Понимание целей, которые стоят перед городом. Будь то город просто показная картинка, либо это действительно функционирующий город, который представляет собой центр управления или пример для других регионов по развитию, по основам создания условий для жизнедеятельности.
А как вы думаете, у нового мэра есть такое понимание?
Я думаю, что понимание проблем существует. Другой вопрос, что в системе ценностей, в системе координат и на федеральном, и на региональном уровне партии «Единая Россия» рецептов не предлагается для решения системных вопросов. Почему Москва задыхается от проб? Почему Москва задыхается от перенасыщения приезжих? Потому что все остальные регионы умирают. У них уничтожается образование, промышленное производство, вообще производство. А развивается только сфера услуг, и та деградирует с каждым днем. И люди вынуждены искать возможность зарабатывания денег, и все стремятся в Москву. Но Москва не может постоянно разбухать, она должна собой представлять пример, при этом давая возможность в регионах людям зарабатывать деньги. И если мы создадим эту систему нормального государственного управления, здесь, безусловно, федеральный уровень требуется, мы сможем тогда и создать комфортные условия для Москвы, создать и внешний облик Москвы с учетом исторической застройки или архитектурных решений, то, чтобы было приятно приезжать. Ну и тогда можно надеяться на развитие всего государства.
Говорил депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Социальные вопросы в российской столице, безусловно, требуют решения. Но есть проблемы, которым сами москвичи не придают слишком большого значения. Во всяком случае, в список Левада-центра они не попали. А между тем, они важны. Меняется облик города, разрушаются архитектурные памятники. Слово координатору движения «Архнадзор» Рустаму Рахматуллину.
Я думаю, что число зданий, обладавших ценностью историко-культурной и снесенных за 17-18 лет, приближается к 1000. Не останавливались ни перед чем. Погибали даже здания 17 века. Вот объем нового строительства и сноса в охранных зонах тоже был огромен. В результате утрачивались визуальные связи, панорамы, историческое окружение памятников, масштаб исторической застройки.
А изменилось ли что-то с тех пор, как мэром Москвы стал Сергей Собянин?
Меняется. Здесь нужно различать тенденции и адресные перемены. Адресные, которые можно считать символическими, это, скажем, отмена, наверное, строительства на пятне Хитровской площади с компенсацией инвестору, отказ от любимого лужковского проекта перекрытия крыши двора Провианских складов для музея Москвы. Это важнейшее прецедентное решение, в сущности, это отказ от вторжения новой архитектуры в тело памятника. В-третьих, случился отказ от строительства депозитария музея в Кремле на Боровицкой площади. Нам удалось спасти главную площадь города, одну из главнейших, от безобразного архитектурного решения. Что касается общей тенденции, то несколько преждевременно о ней говорить, но вот в последнем интервью своем большом Сергей Собянин сказал, что он сторонник консервации исторического центра, прекращения в нем нового строительства.
То есть можно ли сказать, что московские власти прислушиваются к голосам тех, кто охраняет памятники?
Да, безусловно, так.
Чего вы ждете в идеале от московских властей?
Мы хотели бы, чтобы перемена отношения к наследию носила системный характер. Это означает перестройку некоторых институций, а не просто прислушивание к нашим голосам.
Отмечает Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, координатор движения «Архнадзор». О проблемах российской столицы размышляет политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что самые важные проблемы – это не проблемы там технические, инфраструктурные, как бы они ни были важны, а это проблемы создания механизмов, которые позволили бы москвичам не зависеть от того, что считает сегодня важным один мэр или другой мэр, а которые позволили бы как-то институционализировать взаимодействие горожан с властью и заставляли бы власть любую действовать, исходя из интересов горожан.
Видится ли вам какая-то новая тенденция в связи с Собяниным в тех же взаимоотношениях власти и горожан, например?
Мне кажется, что есть такой немножко другого по сравнению с Лужковским толка популизм и желание очевидное нового мэра высказаться позитивно, так как он считает, москвичи должны воспринимать хорошо, по всем основным проблемам и предложить какие-то быстрые или не такие быстрые решения. Вот что абсолютно не изменилось, и мне кажется, это очень тревожный знак, это не изменилась позиция как бы мэра по отношению к горожанам.
Оценки Юрия Лужкова в то время, когда он возглавлял московскую администрацию, и нынешние оценки Сергея Собянина не слишком различаются между собой. И, похоже, особых надежд на то, что новый мэр решит наболевшие городские проблемы, у москвичей нет.
Об оценке москвичами деятельности мэра Сергея Собянина рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Периодически участники митинга скандировали: правительство в отставку, и мы родились.
Лидеры стран должны разрешать гражданам выражать свою волю.
Одна из ракет системы «Град», выпущенных палестинскими боевиками, попала в жилой дом. Другая взорвалась во дворе.
Члены Совета Безопасности выразили озабоченность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».